В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 октября, пятница. Скинвали Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Николя Саркози побывал в Тбилиси. Бедзина Иванишвили опубликовал свою программу. День рождения Рамзана Кадырова. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ливии войска Национального переходного совета захватили большую часть Сирта. Президент Франции Николя Саркози призвал Россию и Грузию прекратить противостояние. В Запорожье при взрыве гранаты погиб российский скинхед. В Ливии войска Национального переходного совета захватили большую часть Сирта, одного из последних оплотов сторонников свергнутого ливийского лидера. Как сообщает Associated Press, бои идут на главной площади города. Отряды новых ливийских властей штурмовали один из основных военных объектов сторонников Муаммара Каддафи, которые продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. По сведениям врачей местной больницы, в ходе боев погибли 8 бойцов армии Национального переходного совета, и один из представителей ее командования. Командование получило ранение. Новые власти Ливии надеются, что сегодняшнее массированное наступление на Сирт, которое является родным городом Каддафи, будет последним. Местонахождение самого Каддафи по-прежнему неизвестно. Президент Франции Николя Саркози призвал Россию и Грузию прекратить противостояние и наладить отношения. Саркози выступил сегодня перед жителями грузинской столицы на площади Свободы в Тбилиси. Он подчеркнул, что Франция и впредь будет поддерживать территориальную целостность Грузии и продолжит следить за выполнением подписанных в 2008 году соглашений о прекращении огня между Грузией и Россией. Саркози потребовал предоставить право европейским наблюдателям войти на территорию Абхазии и Южной Осетии, чтобы убедиться в защищенности прав граждан самопровозглашенных республик. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на пресс-конференции в Минске ответил на вопросы российских журналистов, передает Игорь Корней.
Значительная часть выступления Александра Лукашенко касалась российско-белорусских отношений. Он заявил об отсутствии межличностных проблем с руководством России. Лукашенко подчеркнул, что ему не совсем понятна позиция России в части нежелания создать одинаковые условия для деятельности субъектов хозяйствования союзного государства. Белоруссии не нужны понижающие интеграционные коэффициенты, о которых говорит руководство России. Если стороны договорились о едином экономическом пространстве, то на этих условиях и должны работать. Затронул Лукашенко и тему 17-летнего пребывания у власти.
Если бы я только был уверен, что белорусы на 80% или там больше ненавидят Лукашенко, я бы эти все шмотки собрал, положил на стол, сказал: спасибо, братцы белорусы. Я не держусь за это кресло ради власти. Я должен, уходя, оставить страну такой, чтобы стыдно было после меня работать хуже.
Лукашенко считает актуальной проблему объективного информирования россиян о ситуации в Белоруссии. По его словам, он регулярно смотрит российские телеканалы, читает газеты и не перестает удивляться, как можно все так исказить. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
В Запорожье при взрыве гранаты погиб российский скинхед Алексей Коршунов, объявленный международный розыск по обвинению в причастности к громким убийствам в Москве, передает Владимир Ивахненко.
По словам очевидцев, во время пробежки на школьном стадионе мужчина поправил находившуюся у него на плече сумку и сразу после этого прогремел взрыв. Как установило следствие, в сумке сработала граната F1, а погибшим оказался бывший прапорщик ФСБ России, один из лидеров московской ненацистской группировки «Объединенные бригады 88», 28-летний Алексей Коршунов. Его опознали по отпечаткам пальцев. На Украину уже прибыли российские оперативники, которые занимаются расследованием серии громких убийств, в том числе адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. В арендуемой скинхедом квартире милиция обнаружила 3 пистолета, ручные гранаты, большое количество патронов и поддельный паспорт. В Запорожье Коршунов приехал в августе этого года и работал в одной из строительных компаний. Правоохранительные органы не исключают, что Коршунов, уроженец Николаевской области, может быть причастен и к ряду преступлений на территории Украины, в частности, к подрыву одной из запорожских аптек. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве в пятую годовщину убийства Анны Политковской прошла акция «Ее памяти», передает Елена Поляковская.
На подъезде дома, где жила Анна Политковская, где 5 лет назад была убита, ее фотографии, плакаты, свежий номер новой газеты. На земле цветы. Люди просто подходят и, оставляя их, уходят. Сюда приходили и те, кто знал Политковскую, и те, кто никогда не был лично знаком с ней, но считает своим долгом почтить память журналистки новой газеты. Вечером венок к дому номер 8 на Лесной улице пришли возложить лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и правозащитники Светлана Ганушкина и Олег Орлов. В интервью «Радио Свобода» Сергей Митрохин сказал, что Анна Политковская внесла огромный вклад в будущее страны.
Я, во-первых, лично знал Анну Политковскую, и я знаю, чем она занималась. Она стояла на передовой борьбы со всем злом, которое творилось в нашей стране, и в том числе творилось с участием нашего государства.
Обвинение предполагаемому убийце Анны Политковской должно быть предъявлено в ближайшее время. Однако правозащитники сомневаются, что будет назван заказчик этого преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Афганскому правительству и НАТО не удалось обеспечить безопасность в Афганистане спустя 10 лет после свержения режима Талибан. Об этом заявил президент Афганистана Хамид Карзай в интервью BBC. Он также обвинил Пакистан в поддержке боевиков, отметив необходимость уничтожения их убежища в этой стране. Афганский лидер сообщил, что в 2014 году уйдет в отставку и сейчас решает вопрос о своем преемнике. Ранее бывший командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане генерал Стэнли МакКристал заявил, что США начали войну в Афганистане с упрощенными представлениями о стране и до сих пор не знают, как завершить затянувшийся военный конфликт. По его словам, США и их союзники по НАТО не выполнили и половины поставленных перед ними целей.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Франция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Грузии и ждет выполнения подписанных соглашений о прекращении огня, заявил президент Франции Николя Саркози сегодня в Тбилиси в ходе своего публичного выступления на площади Свободы в присутствии десятков тысяч собравшихся. У нас на прямой связи из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр. В выступлении Саркози можно выделить, пожалуй, два главных момента. Первый, он четко обозначил, что Франция продолжает поддерживать Грузию по всем аспектам, касающимся августовской войны. И второй, он сказал, что Грузия – это часть Европы, и она имеет полное право на членство в западных структурах. Саркози говорил довольно долго, почти 20 минут. Десятки тысяч людей регулярно прерывали его аплодисментами. Наиболее эмоционально публика реагировала на слова Саркози об августовской войне. В течение последнего года многие в Грузии стали разочаровываться в политике Франции по отношению к России. Поводом для этого стала продажа России военного судна «Мистраль», которое, как здесь многие опасаются, может быть использовано против Грузии в случае возобновления военных действий. Сегодня Саркози сказал, что за 3 года его поддержка Грузии нисколько не уменьшилась. Он заявил, что подписанное им соглашение о прекращении огня остается невыполненным. Россия не только отказывается вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии, она регулярно увеличивает свой военный контингент на этих территориях. Саркози сказал, что европейская миссия наблюдателей должна получить доступ в конфликтные регионы. Грузинское население имеет полное право вернуться в свои дома и получить возможность свободного передвижения через административные границы.
Нам удалось в скором порядке остановить войну. Но это не означает, что здесь восторжествовал мир. Настоящий мир наступит в вашей стране только в результате терпения и целеустремленности.
Говорил Саркози. Он сказал, что Франция прекрасно понимает, что чувствуют граждане Грузии, поскольку в прошлом веке его страна находилась в серьезном конфликте с Германией и также страдала от сепаратизма. Но это историческое прошлое не помешало Франции и Германии стать партнерами и близкими друзьями, говорил Саркози.
Que c'est la même voie que la Géorgie et la Russie
Я хочу искренне сказать Грузии и России, что это именно та дорога, по которой должны идти ваши страны. Ни на Кавказе и нигде в мире противостояние не должно стать судьбоносным. Для восстановления доверия должна исчезнуть риторика противостояния. Место ей должен уступить диалог. Для восстановления доверия необходимо свести на нет угрозы и попытки дестабилизации. Это абсолютно неприемлемо.
Саркози сказал, что для Франции Россия – друг и стратегический партнер. Несмотря на это, он призвал Россию прекратить рассматривать Грузию как часть своей сферы влияния. По его словам, местные жители вправе самостоятельно выбирать себе партнеров. Саркози похвалил грузинские власти за успешные реформы, которые помогли поднять страну на ноги и навести здесь порядок.
Cette stratégie de réforme et d'ouverture.
Стратегические реформы и прозрачность помогут убедиться населению Абхазии и Южной Осетии, что их будущее рядом с их грузинскими соотечественниками в открытой стране, а не в составе изолированных и демонизированных государств.
Вот это вкратце, о чем сегодня Николя Саркози говорил на площади Свободы.
Спасибо, Олеся. Я напомню, что у нас на прямой связи из Тбилиси была Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Вчера директор и один из основателей грузинской региональной телекомпании «Триолети» Джондо Наниташвили заявил, что обратится к Саркози с просьбой предоставить ему политическое убежище во Франции из-за притеснений, которые испытывает телерадиокомпания от властей Грузии. Сегодня отдельным мероприятием отметили в Тбилиси представители неправительственных организаций приезд президента Франции в Грузию. Около 500 человек сегодня собрались перед зданием филармонии и протестовали против политики президента Михаила Саакашвили. Подробности о том, почему часть грузинского общества не захотела пойти на площадь Свободы чествовать президентов двух стран, в сюжете Мзии Парисишвили.
Вместо маленьких флажков Франции, Грузии и Евросоюза люди, пришедшие на акцию протеста перед филармонией, держали в руках стебли роз с щипами, но без бутонов. Глава НПО «Солидарность с политзаключенными» Нана Какабадзе объяснила, что именно символизируют эти розы.
Розы после революции завяли, остались только шипы. Мы ценим заслуги Саркози. Если бы не его усилия и остального Запада в августе 2008 года, мы потеряли бы гораздо больше территорий. Но мы также хотим, чтобы президент Саркози знал о тех проблемах, которые создали власти после революции роз.
О разочаровании итогами революции роз говорит и 70-летняя Верико Чхейдзе. Она 15 лет прожила в Америке, но, будучи в восторге от прихода к власти Михаила Саакашвили, решила вернуться на родину. Здесь Верико увидела совсем не то, что узнала из телевизионных программ о Грузии.
То, как я приехала здесь, вот я вижу, что так тяжело, так жить тяжело, люди очень плохо себя чувствуют.
Представительница НПО Грузинской академии актриса Нинели Джанкватадзе зачитала на митинге обращение к Николя Саркози, которое НПО передали послу Франции в Грузии.
Мы приветствуем ваш приезд. Надеемся, что это проявление вашей поддержки грузинского народа, а не безоговорочная поддержка президента, который потерял 20% территории страны, внедрил произвол, пытки, убийства, гонения за инакомыслие, коррупцию в высших эшелонах власти и отнял у народа свободу слова.
На акцию пришли и представители нескольких оппозиционных партий. Представители партии «Путь Грузии» на ступенях филармонии разложили транспаранты с лозунгами «Свободу СМИ», «Свободу бизнесу». «Миша, где наши территории?» Представитель партии Кахаси Туридзе заявил.
Мы хотим показать ту Грузию, которая требует свободу СМИ, независимого суда, освобождения бизнеса от государственного рэкета, требует защиты прав человека. Все эти требования Саркози не услышит на площади свободы.
А вот представительница свободных демократов Тхеацу Лукьяни выразила недовольство краткосрочным визитом президента Франции.
В сегодняшней Грузии две реальности. Одна – это то, что видно на площади свободы. Это ликующий народ. Но есть и вторая Грузия, которая не до пляса, когда в стране безработица и бедность. Было бы хорошо, чтобы в следующий раз Саркози приехал не с таким кратким визитом, чтобы он встретился и с оппозицией, которая покажет, как реально живут наши сограждане.
По поводу помпезной встречи президента Франции, участвовавшая в акции молодежь, выражалась более радикально. Вот что сказала Натья Беридзе.
Я протестую против того, что приезд Саркози превратили в национальный праздник. Какие бы заслуги у него ни были, просто некрасиво, что устроили такое шоу, а Саркози превратили в какого-то идола.
Акция длилась пару часов, после чего ее участники оставили стебли роз с щипами на ступенях филармонии и разошлись. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси политолог Марина Мускишвили. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодняшний визит в Тбилиси президента Франции вызвал ажиотаж в грузинской столице. К нему готовились как к визиту Джорджа Буша в 2005 году. А грузинские политики обещали, что речь Николя Саркози на площади Свободы и вообще весь визит будет иметь эпохальное значение. Марина, как на ваш взгляд, оправдались ли эти ожидания и насколько поворотным стал для Грузии нынешний визит французского президента?
Этот визит следует рассматривать в контексте предстоящих выборов во Франции. Ничего нового по сравнению с предыдущими заявлениями, конечно, сказано не было. Было повторение того, что и раньше. Основное внимание, видимо, было уделено тому, что обязательства, которые были взяты раньше, будут повторены в торжественной, так сказать, праздничной обстановке, что будет гарантировать преемственность, по-видимому, по мнению нашего руководства, политики Франции, вне зависимости от результатов президентских выборов.
Марина, ну вот грузинские аналитики ожидали от Михаила Саакашвили какого-то приглашения в Евросоюз. Неужели они думали, что президент Франции пригласит Грузию в Евросоюз единолично?
Я не знаю, это они ожидали, или это была просто медиапропаганда. Ничего подобного, конечно, президент Саркози не мог сказать, и ничего подобного он не говорил. Конечно, он приветствовал сближение Грузии с Евросоюзом. Конечно, он говорил и о НАТО, и о Евросоюзе, но это было сказано в контексте того, что Грузия должна иметь свободу выбора, и что не будет зон влияния и геополитических разделов зон влияния. Вот в этом контексте это было сказано.
Марина, а чем можно объяснить то, что власти Грузии организовали вокруг этого визита такую рекламную кампанию, которой не было уже много-много лет, на ваш взгляд?
Возможно, власти Грузии учитывали то, что им надо поддержать Саркози на предстоящих выборах. Как и в прошлый раз с выборами в США, они, к сожалению, делают ставку на одну сторону только, что может впоследствии им быть не совсем выгодно в зависимости от результатов выборов. Но, тем не менее, это выглядело как предвыборное такое торжественное мероприятие.
Спасибо, Марина. Напомню, что у нас на прямой связи из Грузии была политолог Марина Мусишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Свой первый зарубежный визит после избрания президентом самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап нанес в Москву. Там он подписал с Дмитрием Медведевым ряд совместных документов. Я спросил у главного редактора газеты «Чегемская правда» Инала Хашик об итогах этого визита.
Первый официальный визит президента Абхазии Александра Анквап в Москву особых каких-то сенсаций здесь не вызвал. Было понятно, что сразу же после инаугурации, и об этом он говорил сам президент, он первый визит нанесет именно в Москву. Это сегодня главный партнер Абхазии. И очень многое сегодня зависит от российских дотаций в бюджет Абхазии. И много различных проектов объединяет Абхазию. Понятно было, что Александру Анквапу нужно ехать в Москву и встречаться с первыми лицами России. Кроме того, особых каких-то сенсаций от этого визита, от подписания каких-то значимых для Абхазии договоров, мало кто ждал. Во-первых, для Анквапа это все-таки дебют. С другой стороны, Анквап имеет реноме очень осторожного политика, и он вот так с корабля на бал вряд ли бы стал бы подписывать договора, не обкатав их здесь внутри в Абхазии, тем более за несколько дней до отъезда он встречался с депутатами парламента и говорил о том, что все важные для страны, для абхазской государственности вопросы он будет обсуждать, сообщать с депутатами парламента, чего, допустим, ранее при предыдущем президенте не было. И оттого многие абхазские межгосударственные соглашения принимались без участия депутатов, то есть они вообще не в курсе были, какие документы подписываются между Россией и Абхазией. И многие документы, даже после того, как были подписаны, тексты документов не были известны депутатам, и это, конечно же, создавало дополнительную напряженность внутри самой Абхазии, приводило к каким-то внутриполитическим склокам. В ходе этого визита было подписано несколько соглашений, но это в основном касались вопросов сотрудничества в различных сферах. Я думаю, это сотрудничество обоюдовыгодное. Сейчас больше всего, наверное, местных экспертов интересовала не сама встреча двух президентов, Ван Клаб и Медведева, а то, кто будет сопровождать Александра Ван Клаб. Дело в том, что сейчас только-только формируется правительство, и, судя по тому, что Ван Клаб в поездке сопровождал Вячеслав Чирик, да, это человек, который был в свое время советником президента Багаш по внешнеполитическим вопросам и возглавлял абхазскую делегацию на женевских переговорах, все уже делают выводы, что Вячеслав Чирик будет министром иностранных дел. В основном интерес нынешний визит как раз представляет с позиции будущего правительства.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Сухуми Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
В рамках нашей постоянной рубрики «Гость недели» мой коллега Демис Паландов пообщался с абхазской журналисткой Надеждой Венедиктовой.
Гость недели.
Абхазия сейчас находится в такой точке своего развития, когда есть очень много вопросов. Что будет дальше? Я предлагаю начать с вопросов внутренней политики. Как вы вообще считаете, сможет ли Александр Ван Клаб реально изменить что-то в Абхазии, провести ее модернизацию, побороть коррупцию?
Ну, начнем с того, что Ван Клаб очень долго шел к своей цели стать президентом. Очень терпеливо. И надо отдать ему должное, он достиг этой цели чистыми методами. В том, что у него есть политическая воля, уверены, в общем, практически все его избиратели. И я тоже думаю, что человек, который так долго шел к цели, терпеливо, последовательно, все-таки способен на многое. Насколько я в курсе, сейчас его ближайшие советники по его заданию готовят проекты резкого сокращения. Чиновники должны быть сокращены на 50%. И будет проведена масштабная реорганизация государственных структур. Но когда она появится, тогда я смогу дать ей оценку. Пока мы можем только гадать, во что это выльется. Но, во всяком случае, судя по настроениям в государственных структурах, многие, конечно, этим очень недовольны, но готовы смириться с тем, что их уволят.
Александр Ван Клаб выступает в такой роли жесткой руки, можно сказать, да? Вы журналист. Нет ли у вас опасений, что такой жесткий и известно, что он очень закрытый человек, как Ван Клаб, что он может закрутить гайки в отношении СМИ, гражданского общества? Вы вообще сами еще не почувствовали такого давления?
Я неоднократно в течение там последних 5-6 лет, ну, так довольно жестко высказывалась в его адрес. Ну, в нашем очень маленьком государстве, так или иначе, все активные люди пересекаются. Я никогда не чувствовала с его стороны какой-то мстительности, хотя об этом любят говорить, что он якобы мстителен. Я этого не чувствую. Он может высказать при личной встрече, говорит, вот как вы могли это написать. И мы можем жестко поспорить. Но это никогда не переходит на уровень мстительности. Поэтому я не разделяю опасений тех, кто считает, что он закрутит гайки в СМИ. Значит, когда он встречался с членами общественной палаты, я задала ему вопросы, что вот ходят слухи, что вы как-то не одобряете гражданский сектор. Он сказал, это ерунда. Я всегда говорил, что неправительственные организации сделали для признания, международного признания Абхазии больше, чем государственные структуры. Это цитата. У меня, например, опасения пока конец.
А что вы думаете вообще о политическом спектре, о политических соперниках Александра Анклав? Вот скоро будут парламентские выборы. Как вы считаете, сможет ли оппозиция реально получить существенное количество мест в парламенте?
В понедельник у Анклава была закрытая встреча с парламентом. Я не знаю, что он там говорил, но после окончания встречи один из оппозиционных депутатов сказал в коридоре: если Анклав будет делать то, что он нам говорил, мы его поддержим. Это довольно неожиданное заявление. Поэтому, если он сейчас начнет, то очень может быть, что с парламентским выбором раскладка сил будет еще более в его пользу. Во-вторых, оппозиция все-таки достаточно разрознена, и у них нет так называемых харизматических личностей. Я думаю, что у Анклава есть много шансов прийти к парламентским выборам с какими-то уже позитивными результатами, и тогда навряд ли оппозиции удастся добиться хоть какого-то существенного успеха на этих выборах.
А вас не пугает такая перспектива, что будет сформировано такое не просто большинство, а тотальное большинство в парламенте?
Ну, при всей моей несимпатии к словам «тотальное большинство», возможно, это не всегда плохо, если он будет действовать с позиции здравого смысла. Понимаете, страна находится в такой ситуации, когда нам действительно нужна модернизация. Значительная часть населения это понимает.
Вчера Александр Анклав был впервые в Москве в новом статусе. Накануне визита он дал интервью, в котором заявил о том, что Абхазия может, если захочет ее народ, присоединиться к России. А как вы вообще считаете, а многие люди в Абхазии хотели бы присоединения к России?
Ну, я думаю, что достаточно большое количество людей хотели бы присоединиться к России. Я не знаю, насколько их больше половины или меньше половины, но значительная часть существует, потому что, во-первых, еще сильна ностальгия по Советскому Союзу, особенно у зрелой части населения. Я бы сказала так, что молодая часть населения больше стремится к реальной независимости, чем более старшая часть. Для более старшей части населения принадлежность к большой стране успокаивающе на них это действует.
А есть в этом какой-то вот национальный, межнациональный подтекст? А можно ли сказать, что, например, абхазы больше стремятся, этнические абхазы больше стремятся к независимости?
Я думаю, что да. Это можно сказать.
А с чем это связано? Вот вы русский журналист, да, живущий в Абхазии.
Да,
как
да.
часто вы вообще сталкиваетесь с проявлением национализма?
Сама я практически его не чувствую по отношению к себе, потому что я человек активный и принимал участие в национально-освободительном движении. То есть я чувствую себя уверенно. Я как бы успешно русский проект в абхазском обществе. Но не все люди не абхазской национальности чувствуют себя комфортно. Это безусловно. Они как бы чувствуют себя на вторых ролях. Значит, если человек не абхазской национальности активен и борется за свое место под солнцем, он вполне может достичь желанной цели. Но, значит, для неактивной части населения ситуация менее комфортная.
Ну и, может быть, скажите несколько слов о самой, наверное, неактивной части населения, о Гальском районе. Как вы считаете, Александр Анклав сможет каким-то образом интегрировать Гальский район в Абхазию? Я знаю, что перед выборами он был в Гальском районе, и, в принципе, в самом Гальском районе то, что он говорил, внушило оптимизм местным жителям. Вообще появится у Абхазии какая-то осознанная стратегия в отношении грузин и в отношении грузин, в частности, в Гальском районе?
Ну, если Анклаву удастся оживить экономическую ситуацию и увеличить количество рабочих мест, вы, наверное, знаете, да, что строительные бригады из Гальского района достаточно активно работают на остальной территории Абхазии. И там, конечно, ситуация улучшится. Если ему удастся улучшить криминогенную ситуацию, то и там ситуация улучшится. Что касается, будет ли какая-то внятная стратегия в отношении жителей Гальского района, тут я затрудняюсь вам что-нибудь сказать, потому что для этого должна быть большая работа и со стороны там неправительственных организаций, вообще со стороны общественного сознания. Потому что все-таки очень значительная часть населения не воспринимает гальских грузин как граждан Абхазии. Здесь должна быть большая работа, чтобы изменить эту ситуацию. Вот будет ли заниматься этим интенсивно Анклаб, при том, что у него очень много других задач? Это большой вопрос.
В нашей постоянной пятничной рубрике «Гость недели» с абхазской журналисткой Надеждой Венедиктовой беседовал мой коллега Демис Паландов. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Как развивается ситуация в самопроглашенной республике Южная Осетия? Внеочередной съезд армянской общины Абхазии. День рождения Рамзана Кадырова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкий инвалид 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Франция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Грузии и ждет выполнения подписанных соглашений о прекращении огня, заявил президент Франции Николя Саркози в пятницу в Тбилиси в ходе публичного выступления на площади Свободы в присутствии десятков тысяч собравшихся. Франция не смирилась с имеющимися результатами. Я здесь и торжественно подтверждаю, что Франция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. По словам Саркози, грузинский народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь и союзников. Спустя 3 года в Грузии остаются беженцы, и против стратегической логики взятых обязательств военные силы остаются здесь, и при этом еще и увеличиваются, сказал президент Франции. «Мы сумели приостановить войну, но это не означает, что наладили настоящий мир», сказал Саркози, подчеркнув, что не оставляет своих усилий по стабилизации обстановки. Представители общественности Северной Осетии приняли обращение по ситуации в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В документе, который подписали авторитетные люди, говорится, неосторожные политические шаги могут поставить под угрозу гражданский мир в Южной Осетии. Считаем категорически неприемлемыми любые действия, ведущие к созданию чрезвычайной ситуации. Обращаем внимание претендентов на лидерство Южной Осетии, что именно сегодня на деле проверяется их политическая зрелость, способность увести народ республики от опасной черты. Призываем вас напомнить о высокой мере исторической, политической и личной ответственности за будущее юго-осетинской государственности. В Ингушетии в результате автомобильной аварии погиб глава Джейрахского района республики Мустафа Хамтаханов. В ночь на пятницу по неустановленным пока причинам машина, за рулем которой находился глава района, съехала с дороги и упала с обрыва в пропасть. Хамтаханов погиб на месте, кроме него в машине никого не было. Ведется расследование. Армения и Азербайджан должны пойти на риск для достижения мира и активизировать переговоры вокруг урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, заявил в пятницу президент Франции Николя Саркози. Саркози посетил Ереван в рамках кавказского турне. В городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщили сегодня в правоохранительных органах республики, экстремисты были заблокированы сотрудниками спецподразделения полиции в одном из квартир жилого дома. На предложение сдаться боевики оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. Личности экстремистов устанавливаются. По некоторым данным, они готовили крупный теракт на территории Кабардино-Балкарии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Ровно неделю продолжается противостояние между юго-осетинскими властями и сторонниками оппозиционера Дзамбалата Тадеева. По-прежнему у дома Тадеева дежурят его сторонники, хотя их количество по сравнению с первыми днями противостояния снизилось. Послушайте репортаж нашего схинальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Тот факт, что число сторонников Джамбулата Тадеева у его дома значительно убавилось, сам он объясняет тем, что людям положено отдыхать, и они уходят домой, чтобы вновь потом вернуться. Оппозиционер настроен оптимистично. Он говорит, что ожидает хороших новостей из Москвы.
Сегодня немножко страсти утихомирились. Почему? Потому что знаю, что официально уже Россия уже вмешался вот это разбирательство, чтобы не допустить этой провокации, кровопролития. Вот это неправда когда-нибудь должна закончиться. Я думаю, что с Божьей помощью и с помощью руководства Российской Федерации вот этот беспредел закончится и все перейдет в правовое русло.
Настроение у сторонников Джамбулата Тадеева приподнятое. Возможно, еще и потому, что их поддержала Коммунистическая партия Южной Осетии. Однако лидер осетинских коммунистов Станислав Кочиев, которому парламент Южной Осетии вынес позавчера вот недоверия, говорит лишь о подписании совместного заявления со сторонниками Тадеева, которые создали движение под названием «Совет народного сопротивления», говорит Станислав Кочиев.
Мы просто совместное заявление подписали вместе с ними другими общественными организациями обращения.
Совет народного сопротивления намерен добиваться прекращения произвола и арестов сторонников Тадеева, возвращения ситуации в правовое русло. По словам бывшего министра образования Южной Осетии Аллы Джоевой, членами движения было собрано более 160 подписей под обращением к начальнику паспортного стола Южной Осетии с просьбой обнародовать списки тех лиц, которым были выданы паспорта гражданина республики нового образца. Она убеждена, что новые документы специально не выдают жителям Южной Осетии, которых власти сочли неблагонадежными. И в то же время, по ее словам, паспорта уже получили люди, которые не имеют к Южной Осетии никакого отношения. Когда обращение принесли в паспортный стол, чиновники отказались его принимать, говорит Алла Джоева.
Что значит проигнорировать мнение 160 с чем-то граждан Южной Осетии, нарушая закон о работе с письмами и обращениями граждан? Таким образом, мы лишний раз утверждаемся в той точке зрения, что ныне действующая власть рассчитывает только на фальсификацию. Потому что же в этом плохого? Если у тебя спрашивают, обнародуй списки людей, которым ты выдаешь паспорта. Если там все нормально, если там все законно, то тебе не должно быть стыдно перед своими согражданами реализовать их право на информацию.
Тем временем, многие сторонники Тадеева, в основном женщины, намерены дежурить у его дома сутки напролет и дальше. Вот что говорит одна из них.
Мы хотим, чтобы Джамбулата зарегистрировали кандидатом, а потом мы все узнаем мнение народа на голосовании. Все люди за Джамбулата.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Создать новую политическую партию и участвовать в парламентских выборах 2012 года Бедзину Иванишвили вынудила тотальная монополизация власти Владимиром Саакашвили и Михаилом Саакашвили и намерение нынешнего лидера Грузии возглавить страну и после президентских выборов. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении известного бизнесмена. Многие тезисы заявления вызвали вопросы у экспертов и журналистов, рассказывает Нона Суварян.
В заявлении бизнесмена, которое эксперты назвали его первым шагом в политике, содержится резкая критика и власти, и оппозиции. Хотя Иванишвили не называет конкретных имен. Критика адресована и грузинским телекомпаниям, а две из них, «Маэстро» и «Кавказия», бизнесмен назвал псевдооппозиционными. По его мнению, они играют на стороне Саакашвили. Иванишвили предлагает купить любую из этих телекомпаний, при этом намерен предложить сумму, превышающую их рыночную стоимость в 3 раза. А через 2 года он обещает вернуть телекомпанию нынешнему владельцу за символическую сумму в 1 лари. Более того, Иванишвили в течение этого года готов отдавать нынешнему владельцу телекомпании 50% эфирного времени. Столь беспрецедентно выгодные условия он предлагает владельцам компании, чтобы проверить степень их зависимости от власти.
Это означает, что нынешние владельцы телекомпании «Маэстро» и «Кавказия» практически сохранят сегодняшние передачи.
Если эти условия не будут приняты, то проправительственный характер этих телекомпаний, по мнению Иванишвили, станет очевидным. Такая резкая критика удивила многих грузинских экспертов. Как говорит Ника Читадзе, не стоит забывать, что СМИ считаются четвертой властью, и начинать политическую деятельность с их критики не стоит. А политолог Ромас Акварелидзе заметил, что бизнесмен раскритиковал именно те телекомпании, которые как раз и намерены уделять его деятельности повышенное внимание. Иванишвили также заявил, что намерен провести в парламент большинство своих соратников. Сам он в ранге председателя парламента или премьер-министра хочет принять активное участие в формировании нового правительства и положить при этом конец элитной коррупции. Иванишвили планирует добавить запрет на изменение Конституции. Бизнесмен много внимания уделил возрождению сельского хозяйства и созданию в Грузии привлекательной инвестиционной среды.
Начнем с формирования независимой судебной системы и добьемся необратимости этого процесса. сделаем перспективным восстановление государственной юрисдикции Грузии на территориях Абхазии и Южной Осетии. Начнем налаживать отношения с Россией, углубим интеграцию и дружбу с США и Евросоюзом.
Иванишвили считает, что на решение этих проблем уйдет от 2 до 3 лет. Достигнув намеченных целей, он покинет политику и примет участие в общественной жизни страны. Политолог Ромас Ахварелидзе считает, что намерение Иванишвили ограничить свое пребывание в политике столь незначительным сроком не оттолкнет от него сторонников.
Люди увидели много добра от него, как для конкретных людей, так и для целого институтов культурных, религиозных. Он заботился обо всех, и поэтому, уходя из политики, люди не будут ждать, что он оставит эту страну.
Иного мнения придерживается политолог Ника Читадзе.
Если господин Иванишвили действительно желает в этом случае хорошего для Грузии, вот своей политической деятельности, то он как-то должен рассматривать свою деятельность в долгосрочной перспективе, потому что как-то, конечно же, возникает вопрос, что прийти к власти на 3 года, а потом кому он передаст эту власть, это как-то не звучит, понимаете, если сказать очень серьезно.
Начать свою деятельность Бедина Иванишвили намерен с продажи российской части своего бизнеса и отказа от гражданства России и Франции. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В руководстве армянской общины Абхазии произошли серьезные кадровые перестановки. Новым главой организации вместо избранного чуть меньше года назад Сурена Кирсиляна стал Хачик Минасян. Изменилось и само название общины. Теперь она называется «Союз армян Абхазии». Все эти решения были приняты сегодня на внеочередном съезде. Рассказывает о Сухуме Ливон Галустян.
Этот съезд армянской общины Абхазии был внеочередным. Совет организации решил досрочно собрать своих активистов, чтобы решить вопрос о новом председателе. О причинах отставки действующего руководителя Сурена Кирсиляна на собрании говорили немного. Вице-спикер парламента Сергей Матасян попытался объяснить, почему возник кадровый вопрос. Оказалось, что всему виной прошедшие президентские выборы. Сергей Матасян.
Есть принятые правила игры. Команда Александра Золотинкинча на выборах осталась той же командой, вошла в ту команду, и, естественно, возникла необходимость на смену руководства.
Сурен Кирсилян был избран главой армянской общины Абхазии всего год назад. Многие участники этого внеочередного съезда помнят, как это было. Собрание тоже проходило в Гулерипском районе. Правда, тогда это был Дом культуры села Мачара. Местом проведения нынешнего съезда стало здание районной администрации. И на этом все параллели заканчиваются. Выборы нового председателя состоялись в один тур, а не в два. Кандидатом тоже был один человек, а не три, как в прошлый раз. Да и голосование было не тайным, а открытым. Хачик Минасян был единогласно избран председателем армянской общины Абхазии. Кстати, как и его предшественник на этом посту, он является членом Общественной палаты Абхазии. Новоиспеченный руководитель обратился к делегатам съезда с напутственным словом. Главная мысль – научиться говорить правду в лицо. Хачик Минасян.
Если мы научимся друг другу правду, порядочно правду сказать, и вместе подумать, как эту правду решить, и дойти до этой правды, тогда у нас будет, знаете, красивая, солидная организация.
Вместе с новым главой организация получила и новое название. Делегаты съезда решили переименовать общину в «Союз». Теперь это «Союз армян Абхазии». Изменился и срок полномочий руководителя. Вместо 3 он избран на 5 лет. Еще одно нововведение – сокращение числа заместителей. Одним и единственным замом стал начальник сельхозуправления администрации Гулерипского района Рафик Григорян. С новым руководством организацию поздравил вице-президент Михаил Логуа. Он тоже выступил на съезде.
У всех у нас, у всех жителей Абхазии сегодня одна задача – трудиться, не покладая рук, каждому на своем месте, трудиться честно, трудиться во благо нашей родины.
Внеочередной съезд длился ровно час. За это время делегаты успели не только избрать новое руководство и внести изменения в устав организации, но и провести еще одну торжественную церемонию. Решением министра диаспоры Армении, герой Абхазии Галус Трапезанян, стал обладателем ордена имени Погоса Нубара. Так звали египетского премьер-министра, армянина по происхождению. Орден вручил Хачик Минасян. Ливон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу наша постоянная рубрика «Взгляд из». Сегодня московский политолог Александр Подробинок рассуждает о праздновании дня рождения чеченского лидера Рамзана Кадырова.
«Взгляд из».
День рождения надо отмечать так, чтобы весь последующий год не было мучительно стыдно за напрасно потраченные деньги. Это хорошо понимает Рамзан Кадыров, присоединивший к своему дню рождения День города, День учителя и День молодежи. От того, что праздников стало много, смысл самого главного из них не потерялся. Кадыров даже запретил публично поздравлять себя с 35-летием, тем самым навязчиво являя всему миру свою неуемную скромность и кристальное бескорыстие. Но торжества по этому случаю не отменил. Всем и так было понятно, что 5 октября отмечается именно день рождения Кадырова, действительно родившегося 5 октября 1976 года, а вовсе не 193-летие города Грозного, который, кстати говоря, был основан 22 июня 1818 года, и совсем непонятно, при чем тут 5 октября. Но это, конечно, детали. Главное – праздник. Что можно подарить себе на день рождения? Знаменитых футболистов на договорной матч уже было. Улицы уже надоело. В чеченских городах и поселках и так 9 улиц имени Рамзана Кадырова. Одна улица его имени есть даже в Омане. В поселке Знаменское, по-видимому, не отличающимся большой лояльностью, в честь Кадырова назвали всего лишь переулок. Зато в Грозном есть сквер, который назван не просто его именем, а посвящен 100 дням правления Рамзана Кадырова в должности президента. Если бы это стало традицией, то Чечня скоро была бы вся засажена деревьями, и хоть что-то положительное от времени правления Кадырова осталось, если не навечно, то хотя бы на долгое время. Но нет, ни массового озеленения республики, ни точечного переименования улиц не случилось. Кадыров заказал на праздник звезд. Люди, которым некуда девать деньги, любят частные вечеринки с участием знаменитостей, чтобы потом похвастаться перед приятелями своей крутизной и редкими знакомствами. Прок от этого мелкого тщеславия только один. Шальные деньги за участие в вечеринках перетекают из кошельков нуворишей в карманы людей творческих и небесполезных. У Кадырова такая частная вечеринка на всю Чечню. Все-таки своя республика. Суммы на звезд тратятся, надо полагать, приличные. Ведь звезды не светят простым смертным за бесплатно и мелькают на нашем небосклоне только по специальным заказам. Какими гонорарами смог Кадыров заманить в Чечню на 5 октября звезду Голливуда Жана-Клода Ван Дамма, двукратную лауреатку премии «Оскар» Хиллари Суонг и всемирно известную скрипачку Ванессу Мэй? Точные цифры для публики, естественно, не оглашаются, но говорят, что за получасовое выступление Ванесса Мэй получила 500 тысяч долларов. Может быть и меньше. Однако в любом случае деньги не маленькие. Особенно для республики, которая на ближайшие 15 лет просит из госбюджета России 17 миллиардов долларов. Что делать? Красиво жить не запретишь. В конце концов, как пел крокодил Гена в одном популярном мультфильме, к сожалению, день рождения только раз в году. В нашем случае, к счастью. Александр Подробинек для радио «Эхо Кавказа», Москва.
Продолжаем рубрику «Взгляд из». Наш постоянный абхазский автор получил в руки «Атлас мира», выпущенный не так давно в России. Виталий Шария размышляет о новых границах, их наличии и отсутствии на страницах «Атласа».
«Взгляд из».
Сразу хочу предупредить, что у этих заметок нет информационного повода. Если, конечно, не считать таковым то, что сегодня я купил в книжном магазине небольшой карманного формата «Атлас мира», изданный в Москве в 2011 году. В этом новом издании «Атласа» Абхазия и Южная Осетия впервые обозначены как независимые государства. Изменения отмечены в выходных данных, внесены ПКО «Картография» в 2010 году. И посмотреть на карту номер 33 «Атласа», где представлено 5 стран Южного Кавказа, территория Абхазии на ней окрашена в светло-зеленый цвет, Южная Осетия – фиолетовый, как говорится, дорогого стоит. Ведь о таком граждане Республики Абхазия и Республики Южной Осетии мечтали около 20 лет. Вместе с тем я с пониманием воспринял то, что на той же карте нет никакого намека на существование Нагорно-Карабахской республики. Все логично, НКР ведь не признана Россией, так же как Северный Кипр, Косово, Приднестровье, Тайвань, которые тоже даны в атласе как части единых прежде стран. Но мне кажется, что все-таки хотя бы пунктиром линия фактических границ здесь должна быть обозначена. Не во имя политики, не для потакания сепаратизму, а просто для удобства тех, кто пользуется атласом. В чем новое издание однозначно превосходит старое, так это в полиграфическом исполнении, четкости, яркости красок. Что касается точности, то в целом судить, конечно, не могу. Но относительно Абхазии возникает немало вопросов. В качестве официальных языков государства фигурируют абхазский и русский. На самом же деле государственным языком Республики Абхазия является абхазский, а про русский в Конституции сказано так. Русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Конец цитаты. Ну ладно, согласимся, что это было бы слишком длинно. Так что определенная схематичность тут неизбежна. В Республике Южной Осетии официальными языками представлены осетинский, русский и грузинский. Так ли это, не знаю. Денежная единица в обоих частично признанных государствах – российский рубль. Но в Абхазии перед ним фигурирует еще и абсар. Но насколько это соответствует реальности? Абсар – это памятная монета, такие можно купить в банках, но я никогда не видел, чтобы им расплачивались на рынке или в магазине. То есть в качестве платежного средства он пока не применяется. Столица Абхазии обозначена на карте как Сухум, а вот Кварчал и Ачимчира даны в старой транскрипции Ткварчели и Ачимчира. Очевидно, нестыковка, почему столица республики обозначена в форме, принятой в Республике Абхазия, а два других города в форме, которая была принята в последние советские десятилетия. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Перейдем к международным событиям. Нобелевская премия мира за 2011 год присуждена сегодня трем женщинам. Президенту Либерии Эллен Джонсон Сирлиф, либерийской правозащитнице Лайме Гбови и активистке из Йемена Тавакуль Карман. Джонсон Сирлиф, Гбои и Карман награждены за ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за права женщин на полномасштабное участие в миротворческой работе, говорится в коммюнике Норвежского Нобелевского комитета. Рассказывает из Москвы Мумин Шакиров.
Согласно правилам Норвежского Нобелевского комитета, премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям. Премия не может быть присуждена совместно более чем трем лицам. Решение об этом было принято в 1968 году. Этот порядок был соблюден сегодня в решении Норвежского Нобелевского комитета, говорит его руководитель Турбьерн Ягланд.
Норвежский Нобелевский комитет решил разделить Нобелевскую премию мира 2011 года в равных частях между тремя лауреатами – Эллен Джонсон Сирлиф, Лаймой Гбови и Тавакул Карман – за их ненасильственную борьбу за безопасность женщин и за право женщин в полной мере участвовать в работе по достижению мира в своих странах.
Особое внимание заслуживает 72-летняя Эллен Джонсон Сирлиф, 24-й президент Либерии. Норвежские средства массовой информации заранее называли ее фаворитом нынешней Нобелевской гонки, объяснив, что она является символом новой Африки.
Эллен Джонсон Сирлиф – первая демократически избранная женщина-президент в Африке. С момента своей инаугурации в 2006 году она способствовала достижению мира в Либерии, уделяя особенное внимание экономическому и социальному развитию и укреплению положения женщин.
Это был председатель Норвежского Нобелевского комитета Турбьерн Ягланд. Премию мира также получила правозащитница из Йемена Тавакул Карман. Она возглавила в 2005 году активистскую группу под названием названием «Женщины-журналисты без оков», включившуюся с тех пор в борьбу за демократические свободы в стране. В нынешнем году в ходе антиправительственных выступлений она неоднократно подвергалась задержаниям. Вот что рассказала Тавакул Карман в интервью «Радио Свобода» весной 2011 года в разгар акции протеста оппозиции в Йемене.
Насилие со стороны властей положительно повлияло на психологию протестующих. Это их очень разозлило и лишь укрепило их способность сопротивляться режиму. Люди вышли на улицы с желанием реализовать свои законные права, завоевать свободу и свергнуть режим.
Третий обладатель премии мира – многодетная мать Лейма Гбови. Гбови, у которой 6 детей, занималась привлечением женщин из всех этнических и религиозных групп в Либерии к борьбе за прекращение затяжной гражданской войны. Затем она участвовала в работе правозащитных организаций по усилению роли женщин в Западной Африке. Церемония вручения награды и чека на сумму в 10 миллионов шведских крон, что приравнивается к 1 миллиону евро, состоится в Осло 10 декабря в день кончины ее основателя, шведского изобретателя и промышленника Альфреда Нобеля. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Документальный фильм «Красное с белым и немного зеленого» абхазского режиссера Ады Квирая получил гран-при Международного кинофестиваля на Украине «Днепро Синема» в номинации «Профессиональное кино». За все послевоенное время это, пожалуй, самый крупный успех абхазского кинематографа на международной арене. С режиссером Адой Квирая пообщался Семен Пегов.
Документальная работа абхазского режиссера Ады Квирая «Красное с белым и немного зеленого» стала настоящим открытием украинского кинофестиваля экранных искусств «Днепро Синема». Этот кинофорум проходит в Днепропетровске 8 лет подряд. Последние 2 года он начал приобретать статус международного. Сюда привозят свои работы помимо украинских режиссеры из России, стран СНГ, Прибалтики, Англии, США, Швеции. Для Ады Квирая было важно представлять на кинофестивале Абхазию именно как независимую республику.
Я принципиально поставила вопрос, когда меня пригласили, что фильм будет представлен от Абхазии, от государственной телерадиокомпании Республики Абхазии. И мои условия фестиваль принял.
Говорит режиссер. Фильм Ады Квирая действительно был представлен на всех площадках Международного кинофорума как работа из независимой Абхазии. Особенно это ценно, потому что Украина, как известно, независимость Абхазии не признает, а киношники, к слову сказать, не менее щепетильные люди, чем политики. Прошлая поездка Ады Квирая на фестиваль в Киев едва не закончилась скандалом.
3 года назад я была в Киеве на кинофестивале «Молодость». И этот вопрос стоял очень неоднозначно. Мало того, что работу поставили во внеконкурсную программу, в каталоге вдруг оказалось, что я из Грузии. В общем, была такая провокация скандала, на которую я не пошла. И мне было все это очень неприятно.
Вспоминает Ада Квирая. Документальный фильм, 7-я работа режиссера «Красное с белым и немного зеленого», с которым Ада Квирая поехала в Днепропетровск, это история мальчика Симона, у которого мать – директор школы, а отец – священник. Кино рассказывает не только об истории одной конкретной семьи. В самом названии фильма обозначены цвета национального абхазского флага – красный, белый и зеленый.
Получилось все так, опять-таки, спонтанно. Дети в День Победы рисуют флаги. И ребенок рисует, у него все перепуталось в голове. День Победы Отечественной, День Победы Великой Отечественной. И он рисует большой красный флаг, какие-то маленькие зеленые полосочки и белое там еще что-то. И, в общем, вот этим начинается и заканчивается фильм. То есть это окольцовка такая фильма.
Рассказывает Ада Квирая. В рамках конкурсной программы кинофестиваля в Днепропетровске в номинации «Профессиональное кино» жюри отсмотрело порядка 200 фильмов, среди которых немало игровых картин с большим бюджетом, так что конкуренция была достаточно высокой. По словам Ады Квирая, приехав на фестиваль, она не рассчитывала на награду, поэтому то, что ее документальный фильм взял гран-при, главный приз кинофестиваля, стало для нее настоящим сюрпризом.
Просто захотелось пообщаться с коллегами, с киношниками, увидеть, что творится в мире кино. Все. Ни на какие даже дипломы я не претендовала и не думала о том, что гран-при вообще не думала. В общем, для ситуации нашего самоощущения, скажем так, это, мне кажется, это очень хорошо.
Объясняет режиссер. Кстати, помимо работы Ады Квирая на кинофоруме в Днепропетровске в номинации «Анимационное кино» был представлен первый абхазский пластилиновый мультфильм «Рождение Нартва Сасрыквы», созданный детьми из Сухумского дома юношества. Мультфильм также был отмечен дипломом кинофестиваля. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.